и сделался Евсеич ходоком. И положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.
Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем?
Ведомо.
И то ведомо ли тебе, чего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?
Нет, неведомо.
Первое искушение кончилось. Бригадир, видя такое Евсеича ожесточение, весьма убоялся. Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, но уже прежний твердый вид утерял.
С правдой мне жить везде хорошо. Ежели мое дело справедливое, так ссылай ты меня хоть на край света. Мне и там с правдой будет хорошо.
Это точно, что с правдой жить хорошо. Только вот я какое слово тебе молвлю. Лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликать.
Нет, мне с правдой дома сидеть не приходится, потому она, правда, матушка, непоседлива. Ты глядишь, как бы в избу да на палате влезти, а она, правда, матушка, из избы вон гонит, вот что.
Что ж, по мне, пожалуй, только как бы ей, правде, матушке-то твоей, не набежать на рожон.
И второе искушение кончилось. Опять воротился Евсеич к колокольне и вновь отдал миру подробный отчет. Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут. Еще через три дня пришел к бригадиру Евсеич.
А ведомо ли тебе, старому псу,
одеть дурака в кандалы?
Надели на Евсеича арестантский убор и повели на съезжую.
Не бойся, Евсеич, не бойся! С правдой тебе везде будет жить хорошо!
Низко кланяюсь вам! И простите, атаманы-молодцы! Ежели кого обидел, и ежели перед кем согрешил, и ежели кому неправду сказал, все простите!
Бог простит!
И ежели перед начальством согрубил, и ежели в зачинщиках был, и в том Христа ради простите!
Бог простит!
С этого дня исчез старый Евсеич. Как будто его на свете не было. Исчез без остатка, как умеют исчезать только старатели русской земли. На несколько дней город попритих. Но так как хлеба все не было, то волей-неволей опять пришлось глуповцам собраться около колокольни и начали тихим манером сговариваться – как бы им о себе промыслить. Но никаких новых выдумок измыслить не могли, кроме как того, что опять выбрали ходока. Новый ходок, Пахомыч, взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник.
Знаю я одного человечка. Не к нему ли нам наперед поклониться сходить?
А куда идти?
Направо или налево?
Возникшей заминкой воспользовались люди охранительной партии.
Стойте, атаманы-молодцы! Как бы нас за этого человека бригадир не взбандировал? Лучше спросим наперед, каков таков человек?
А таков этот человечек, что все ходы и выходы знает, одно слово прожженный. Ага, живет он на болоте. Занятий настоящих не имеет. Отставной приказный Боголепов.
Однако вопрос охранительных людей не прошел даром. Несколько человек отделились от толпы
и пошли прямо на бригадирский двор. Но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать. Несмотря на раскол, дело, затеяно глуповцами на болоте, шло своим чередом. На минуту Боголепов призадумался, затем торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукой в правую и начал строчить во все места Российской империи. Прошение было запечатано и отправлено, глуповцы успокоились, сели на завалинки и стали ждать. Проходил месяц, другой, надежды росли, и с каждым новым днем приобретали все больше и больше вероятия. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего, а с другой стороны, тоже чувствовал, что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустив в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит. Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников. Бригадир роскошествовал, но глуповцы не только не устрашились, но, смеясь, говорили промеж себя: «Как у таку новую игру старый пес затеял?» «Постой», — рассуждали они, — «вот придет уже бумага». Но бумага не приходила, а бригадир с помощью двух инвалидов перетаскал на съезжую почти весь город, так что не было дома, который не считал бы одного или двух злоумышленников.
Это он, братцы, всех нас завинит!
Ай да, за бригадира!
Аленку!
Аленку!
Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более 15 саженей. И вот, в то самое время, когда свершилась эта кровавая драма, вдали, по дороге, вдруг поднялось густое облако пыли.
Хлеб идет!
В колонну забились бегом. Трезвону зададим штыком. Скорей!
Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирова легкомыслие чуть-чуть не навлекло на них новой беды.
Фердыщенко вздумал путешествовать.
Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенко находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они даже в археологическом отношении ничего примечательного не представляли. Куда и с какой целью путешествовать? Все благоразумные люди задавали себе этот вопрос, но удовлетворительно разрешить не могли.
Вот только выйду на выгон, уточнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветет скотоводство, объявятся пути сообщения. Граждане, вы смотрите, как только меня завидите, так сейчас в тазы бейте, потом начинайте поздравлять, как будто я и не весть откуда приехал.
Слушаем, батюшка Петр Петрович.
Ой, господи, того и гляди, город спалят.
Да, батюшка, тёшку осетрёву и солёную.
Да севрюшку провесную и среднюю.
Да кусок ветчины.
Что, братики, даров-то так мало? Да и тень не настоящая, лежал и служит к умолению моей чести.
Давай, братва, по полтиннику скидывайся.
Вот тебе, батюшка, еще подарочки.
Ну, теперь показывайте мне, старички, каковы у вас есть достопримечательности.
Это в прошлом году, как мы лагерем-то во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было.
Хорошо бы тут город поставить. Ага. Назвать его Домославом. Ага. Ну, а в недрах земли как?
Об этом мы неизвестны. Думаем, что много всего должно быть. Но. Однако допытываться боимся.
Боимся.
Как бы кто не увидал, да начальству не пересказал.
Боитесь. Вам бы следовало корабли заводить. Кофе, сахар развозить. А вы что?
Давай, братцы, еще... По полтиннику.
Вот тебе еще подарочек.
Ну, на том спасибо. А что про мореходство сказалось, на том простите.
Припоседа у меня, батюшка. За пазухой деревянного дела пушечка малая на колесах. И гороху сушеного запасец небольшой.
Ах, спасибо. Вот спасибо-то. Развлечемся сейчас. Прахте побери. Здесь и солнце-то словно назад пятится. Однако пора обедать.
Обедали-обедали, пили-пили, спали-спали. Весь хмель переспали, наконец, начали вставать.
Слава Богу! Не ведали, как и день кончился.
На второй день поехали на перерез. Тут тоже в тазы звонили и дары дарили, но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха и в него из малой пушечки стреляли. На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку. Но тут ожидало бригадир уже настоящее торжество. Варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. В полдень поставили столы и стали обедать. Но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил 3 чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место. Затем, съевший первую перемену, были щи с солониной, он опять выпил 2 стакана и начал говорить, что ему нужно бежать. После второй перемены был поросенок в сметане. Ему сделалось дурно. Однако он превозмог себя. И потом еще был гусь с капустою. После этого ему перекосило рот. Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка. Дрожала-дрожала. И вдруг замерла. Глуповцы в смятении повскакали со своих мест.
Кончилось
достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. На некоторое время глуповцы погрузились в ожидание. Они боялись, чтобы их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира, и чтобы опять не раздалось неведомо откуда «туру-туру». К счастью, однако ж, на этот раз опасения оказались неосновательными. Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, в том числе и Фердыщенку. Это был Василиск Семенович Бородавкин, с которого, собственно, и начинается золотой век Глупова. Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаями, комет не появлялось, а денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их, потому что это были ассигнации. Василиск Семенович Бородавкин поражал расторопностью и какой-то неслыханной административной въедчивостью, которая с особенной энергией проявлялась в вопросах, касавшихся выеденного яйца. Он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днем он как муха мелькал по городу, наблюдая, чтобы обыватели имели бодрый веселый вид. Ночью тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставал врасплох. Дни проходили за днями, и Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило, и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущными потребностями края. Прежде всего, он подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. Вереницей прошли пред ним правители, но что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали, вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее. Один только Двойкуров с выгодою выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало 18-го столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе за образец Бородавкин. Двойкуров совершил очень много. Он вымостил улицы, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Но в 1780 году Двойкуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они немало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капусту и засеяли горохом. Оказалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на песце была доведена в нем почти до исступления.
Ну что, стало быть, при Двойкурове-то были бунты?
Ай-яй, много у нас всякого шум было. И через солдат секли, и ей запросто секли. Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли.
А?
Мало ли было бунтов. У нас, сударь, насчет этого такая примета. Коли секут, так уж и знаешь, что бунт.
Эх, руки у меня связаны. А то узнали бы вы у меня, где раки-то зимуют. Горчицу объявляю в обязательное употребление. А в наказание за непослушание еще и прованское масло.
Что хочешь, с нами делай. Хочешь, на куски режь, хочешь, с кашей ешь. А мы не согласны.
Нас, брат, не что возьмешь, мы не то, что прочие, которые телом обросли. Нас, брат, и уклупнуть-то негде.
Но, сломлю я эту энергию.
Так началась первая война за просвещение, которая имела поводом горчицу. Тем не менее, Бородавкин сразу палить не решился. Он начал действовать постепенно, предварительно сказав речь, в которой развил перед глуповцами довольно подробный вопрос о подспорьях вообще, а о горчице, как о подспорье в особенности. Глуповцы испугались и всем обществом пали на колени.
Что это? Поняли, старички? Что я... На смерть, что ли, вас веду, мерзот?
Разорю! Подлецы! Руки у меня связаны, а то бы я показал вам, где раки зимуют.
Было чего испугаться глуповцам, говорит летописец, что перед ними человек роста невеликого, из себя недородный, слов не говорит, а только криком кричит. Бородавкин не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии есть все-таки сечение. В ожидании этого исхода он писал втихомолку устав о нестеснении градоначальников законами. Однако ж, покуда устав еще утвержден не был, а следовательно и от стеснения уклониться было невозможно. И вновь Бородавкин созвал обывателей и вновь закричал, и опять глуповцы рассыпались, не успев даже на колени встать. Тогда решился он пустить в ход настоящую цивилизацию. Ранним утром выступил он в поход. И хотя целью его была стрелецкая слобода, которая и при предшественниках отличалась самым непреоборимым упорством, Бородавкин не пошел прямо, а стал маневрировать.
Слава тебе, Господи! Кажется, забыл про картину.
А Бородавкин все маневрировал, доманеврировал и повел войско в обход. Но не успели люди пройти и четверти версты, как почувствовали, что заблудились. Плутали в поле 2 дня кряду. В довершение всего полили затяжные осенние дожди. И на 7-й день люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе. Только на 8-й день войско вступило в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол.
Где жители?
Так сейчас тут были.
Как сейчас? Куда же они бежали?
А куда бежать? Зачем от своих домов бежать? Чай здесь где-нибудь от тебя схоронились.
Надо было зимой поход объявить. Тогда бы они от меня не спрятались.
Эй, кто тут? Выходи!
Где это они бестии вздыхают?
Ну-ка, сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, привести ко мне.
Никого, ваше благородие. Все обшарили, во все щели заглянули, никого.
Ежели я их топереча огнем разорю, нет, лучше голодом помарю.
Но что скажете, служивая?
Избы ломать.
Ломать избы. Начинай с крайней. Тише.
Послушайте, что это? Что это? Кто тут? А ну-ка, выходи!
Катай!
Они все вдруг, и старые, и малые, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени. Бородавкин понял, что час триумфа наступил.
Ну что, принимаете ли горчицу? Принимаете ли, спрашиваю я вас?
Принимаем. Принимаем.